Анна Джейн. Северная корона. Против ветра. Посвящается памяти Анны Джейн. Часть первая. Скерцандо анданте. Случай. Псевдоним Бога, когда он не хочет подписаться своим собственным именем. Анатоль Франц. Скерцандо анданте. Умеренно игриво. Глава первая. Последние дни выдались суматошными. Честно говоря, Марта и не думала, что такое с ней может произойти. Подобное бывает только в книгах и в кино. При этом не в романтическом кино, а в комедийном. Однако случилось именно с ней, и даже ее любовь к Саше Дионову отошла на второй план. Началось все пару месяцев назад с грандиозной новости о том, что в родном городе Марты в июне пройдет музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Штрихи гармонии». Его проводили уже несколько лет при поддержке щедрых меценатов, помогающих продвигать классическую музыку в массы. Приглашали молодых талантливых исполнителей, устраивали встречи с мэтрами, давали мастер-классы и организовывали творческие вечера. И все это широко освещали в СМИ. Разбросанные по всему свету юные таланты, уже успевшие обрести определенную известность как в узких, так и в широких кругах, охотно приезжали и демонстрировали свои умения. Родная консерватория ликовала. Да и сама Марта пребывала в эйфории. Во-первых, для культурной жизни города фестиваль станет воистину грандиозным событием. Во-вторых, на нем выступят самые талантливые ученики консерватории, в том числе Марта. А в-третьих, на штрихи приедет Феликс, ее друг из Лондона. Они часто переписывались и много обсуждали искусство, то и дело сходясь во вкусах. Удачному шансу встретиться пианист был рад не меньше, чем сама Марта. Он с радостью сообщал в голосовых, что очень хочет увидеть ее вновь. И не только увидеть, но и послушать ее игру. А еще лучше сыграть вместе с ней. Марта думала, что она нравится Феликсу и что он нравится ей. Почему-то в ее сердце жила уверенность, что когда они встретятся вживую, ее романтические чувства разгорятся, и она точно забудет Сашу. Ведь Феликс такой замечательный, симпатичный, улыбчивый, милый. А самое главное, тонко воспринимает музыку и безумно талантлив. Феликс был не намного старше Марты, но уже сделал себе имя, один за другим выигрывая международные конкурсы и выступая со знаменитыми оркестрами. Феликс казался Марте идеальным вариантом. И понимали они друг друга с полуслова, с полустрочки, с полуноты. Так какого же черта у нее из головы не выходит тот, кто музыку совсем не ценит? Слушает, но не слышит. Почему она влюбилась в такого приземленного человека, как Дионов? Ведь для него деньги гораздо важнее музыки. И чувствовать он не умеет. Черствый сухарь. И такой запретный. Жених сестры. Как это вышло? Почему их миры соприкоснулись? У Марты не было ответов на эти вопросы. Да и искать их она не хотела. Слишком устала от своей болезненной неправильной любви. Марта просто ждала прилета Феликса, искренне надеясь, что при личной встрече в ее сердце разгорится жар. А у Александра есть Ника. И точка. Накануне фестиваля Марте позвонили из консерватории и пригласили в группу, которая встретит гостей фестиваля. Среди гостей был и Феликс. Разумеется, Марта согласилась. Затем с ней связался глава группы встречающих, ее преподаватель и дирижер студенческого оркестра младшекурсников Иван Савельич. Пребывая в неимоверно хорошем расположении духа, он сообщил, во сколько и где встречающие должны собраться, чтобы приехать в аэропорт. А встретят они не только Феликса, но и еще нескольких человек. «А почему именно я буду в группе встречающих?» — спросила Марта в конце разговора.
«Ты же одна из лучших студенток, на тебя можно рассчитывать». Скупо обронил Иван Савельич. «Не тромбониста-бездарника Иванова нам посылать встречать самых важных гостей, а, Карлова?»
«Наверное, вы правы», — улыбнулась Марта.
«Я всегда прав», — самодовольно заявил преподаватель. «К тому же ты в городе, а многие разъехались. Что ж, тогда встречаемся завтра у стен нашей Альма-Матр».
И повесил трубку. Раньше Марта думала, что Иван Савельич ее не любит и хочет, чтобы она умерла в обнимку со скрипкой прямо на репетиции. А потом поняла, он не любит всех студентов. Вернее, такое впечатление он только производил, потому что характер у него был взрывным, а терпения ему не хватало. С тех, кого Иван Савельич считал по-настоящему талантливыми, он сдирал по три шкуры, заставлял репетировать до посинения и ругал даже за самые маленькие недочеты. Однако именно эти ребята постепенно завоевывали популярность и выигрывали на международных конкурсах. Правда, в конце семестра многие начали поговаривать, что Марта Карлова стала его любимицей, поэтому и получила место первой скрипки в оркестре младшекурсников. И строили теории, почему так произошло. Некоторые теории были весьма отвратительными. Впрочем, Марта научилась абстрагироваться от сплетен и шепотков за спиной. Мир музыки порой был жестоким. К консерватории Марта приехала рано утром, вместе с остальными встречающими, которых возглавлял преподаватель по истории музыки Викентий Порфирьевич. Она забыла телефон, но возвращаться не стала, не хотела опоздать. У консерватории Карлова села в одну из машин и направилась в аэропорт Купцова. Участников фестиваля решили встречать с размахом благодаря щедрости все тех же меценатов. Полицейские машины их, конечно, не сопровождали, но для каждого гостя, прибывающего сегодня утром, было выделено по машине с сопровождающими. Также встречающим заблаговременно вручили букеты и ключи от номеров в гостинице «Кедр», куда следовало отвезти гостей. Марта точно знала, что она будет сопровождать Феликса, уговорила Ивана Савельича, и тот пошел ей навстречу. Самому Феликсу она ничего не сказала, решив сделать сюрприз. Вот он удивится, когда увидит ее в аэропорту. Когда Марта в последний раз связывалась с другом, тот написал ей, что с нетерпением ждет встречи, которая состоится уже совсем скоро. Однако ее личную бочку с медом подпортила ложка дегтя. В одной машине с Мартой ехала Юля Крестова, второй сопровождающий. Выглядела она так, словно поехала на рок-концерт. Толстовка, джинсы с драными коленками, цепь на ремне. На пальцах куча колец, вокруг запястья явились кожаные браслеты. Независимая, дерзкая и решительная. Марта же выглядела иначе, нарядно и нежно. Надела синее приталенное платье с тонким черным ремешком. Волосы собрала в высокий хвост, а последним штрихом стали босоножки на высоких каблуках. Марта посматривала на сестру косо, с недовольством. Однако та была настроена дружелюбно и даже предложила ей шоколадный батончик с орехами. Марта, хоть и не успела позавтракать, отказалась, и Юля сама съела оба батончика, громко шелестя обертками, что раздражало Марту. «У кого-то что-то сегодня слипнется», — пропела Карлова, которая на самом деле очень хотела есть. «Ведешь себя как ребенок», — заметила Юля. «Веду себя так, как хочу. Или у тебя с этим какие-то проблемы?» — подняла бровь Марта. «Тебе не кажется, что в тебе очень много гордости?» — спросила сестра, глядя на Марту в упор. Она часто говорила то, что думала. «Главное, чтобы не глупости, как в некоторых», — с достоинством ответила Марта. «Нет, главное, чтобы это не сочеталось в одном человеке», — хмыкнула Юля. «Ты на что намекаешь? На то, что я тупая?» — вскипела Марта. Крестова ужасно ее бесила. «Это твои домыслы. Кстати», — Юля внимательно посмотрела на Марту, «отец был бы рад увидеть тебя у нас в гостях на свой день рождения». Марта повела плечиком. «Ага, рад. Как же». Он был рад ее бросить ради другой дочери много лет назад. Вот чему он был действительно рад. А она ему не нужна. Отец лишь делает вид, что хочет общаться, потому что боится уронить себя в глазах друзей и коллег. «Думаю, твоя мать не будет в восторге», — ответ Марты прозвучал резко. «Моя мать нормально относится к тебе». «Да уж, нормально». Марта вспомнила вторую жену отца, ту, ради которой он оставил их с матерью. Она была красивой, холодной и надменной. На Марту производила отталкивающее впечатление эта женщина с холеным стервозным лицом, обрамленным черными волосами. София Николаевна была ровесницей ее матери, но выглядела лет на 10 моложе. Тонкая, изящная, почти без морщин. Мама Марты проигрывала ей. Она хоть и была привлекательной женщиной, но выглядела на свои 40 и не умела подавать себя так, как мать Юли. Будто королева. Марта не любила Софию Николаевну еще больше, чем Юлю, и знала, что та тоже не питает к ней светлых чувств. «Думай, как хочешь, сестренка», — сказала Юля. «Не называй меня так», — в голосе Марты прозвенело предостережение. Юля ничего не ответила, лишь устало провела ладонью по коротким волосам. Совершенно мальчишеский жест. Сняв с себя толстовку, Юля осталась в черной майке, и Марта заметила на предплечье сестры большую цветную татуировку. Часы и механизмы в стиле киберпанк. Ее снова уколола зависть, ведь ее мама была против татуировок, а вот Юля могла позволить себе выглядеть так, как хочет. Всю оставшуюся дорогу девушки ехали молча, словно незнакомки. В аэропорту они встретились с Иваном Савельичем, который четко объяснял, кому, кого и откуда встречать, не забывая при этом раздавать таблички с именами прилетающих.
«Крестова, Карлова и вы, Викентий Порфирич!» — кивнул он на пожилого преподавателя истории музыки. «Будете отвечать за пианиста Феликса Грея из Лондона. Вам в международный терминал. Табличка при вас?» «При нас», — отозвался Викентий Порфирич, поигрывая ярко-желтой табличкой, на которой было написано «Феликс Грей».
«А почему надпись-то на английском? Этот Феликс по-русски шпарит хорошо».
«Потому что так надо», —
сурово посмотрел на коллегу Иван Савельич. Почему, он и сам не знал. Намудрил кто-то из организаторов, подумав, что раз имя и фамилия иностранные, то их нужно написать на английском. Дураков много, всех не перечислить и не упомнить.
«Этот ваш Феликс прилетает через час, так что караульте его в зале ожидания международного терминала».
«Через час?» — охнул Викентий Порфирич. «А что же мы так рано приперлись, позвольте спросить?»
Иван Савельич строго на него взглянул и невозмутимым голосом сообщил номер рейса, на котором должен был прилететь пианист.
«Участники прибывают в разное время. Наша задача — встретить их. У моего гостя посадка будет через 10 минут», — помахал он своей желтой табличкой с надписью «Василиса Курочкина».
«А у них», — кивнул он в сторону коллег, — «гости прилетят через полчаса. Так что вы уедете из Купцова последними. В общем, я в терминал для внутренних рейсов. Вы все для международных. И только попробуйте напортачить. Сегодня прилетают самые важные гости фестиваля».
Иван Савельич погрозил кулаком, словно услышал, как в его оркестре кто-то берет на полтона ниже. Марта хмыкнула, Юля позволила себе улыбнуться, а Викентий Порфирьевич, воинственно уперев руки в бока, заявил:
«Я вам не ваш студент, не забывайтесь».
«Естественно, вы хуже», — сообщил Иван Савельич.
Между коллегами была давняя неприязнь.
«Что это вы себе позволяете, милейший? Да я, между прочим, заслуженный».
«Знаем, знаем».
«Знает он. И чем это я тогда хуже студентов?» —
шумно дышал от негодования Викентий Порфирич.
«Они хотя бы меня слушаются», — хмыкнул дирижер.
«Это вам кажется», — парировал преподаватель истории музыки. «Вас, знаете ли, студенты не любят и боятся. Вы злой и некорректный педагог».
Марта захихикала в кулак, а Юля отвернулась, пряча улыбку.
«А вы зато белый и пушистый», —
захохотал распалившийся Иван Савельич, забыв, зачем он сюда приехал.
«Я, к слову сказать, всегда адекватно оцениваю студентов. А вот вы, вся консерватория знает, студентов-то не очень жалуете. А вот студентки, даже искренние дуры, у вас с первого раза все сдают на отлично и хорошо».
«Ну вы и сплетник», —
ахнул его оппонент и с презрением заявил:
«Лучше бы вы своими партитурами занимались, а не слухами, дорогой мой Иван Савельич».
«Это не слухи, а факты», — припечатал дирижер.
«Да я... да вы... да и не...» —
захлебнулся в возмущении преподаватель истории музыки и разразился гневной тирадой. Иван Савельич ответил ему тирадой не менее обличительной. Началась настоящая словесная баталия. Один покраснел, как помидор, второй в пылу дискуссии размахивал руками, задевая прохожих. «Вы гостя-то встречать думаете?» — посмотрев на наручные часы, спросила Юля, и ее слова волшебным образом подействовали на преподавателей.
«Думаем», —
опомнившись мигом, закруглился со спором Иван Савельич, которому пора было бежать и встречать свою Василису Курочкину.
«Мы с вами потом договорим», —
кинул он многозначительный взгляд на озлобленного коллегу и, прихватив с собой одного из студентов, поспешил вперед. Викентий Порфирич же прошипел что-то нехорошее и, размахивая желтой табличкой с именем своего гостя, побрел вслед за Юлей, небрежно сунувшей руки в карманы, и Мартой, держащей букет. Глава вторая. Почти час они провели в зале ожидания. Марта и Юля не разговаривали друг с другом, зато Викентия Порфирича было не заткнуть. Он быстро пришел в хорошее расположение духа и развлекал девушек байками из юности. Марта зевала и делала вид, что слушает, а Юля думала о своем, порой посматривая на сестру. Сейчас казалось, будто они совершенно чужие люди, а ведь ей искренне хотелось, чтобы у них сложились хорошие отношения. Пусть не самые близкие, но хотя бы теплые, чтобы они были одной семьей, поддержкой и опорой друг другу. Хотя Юля и была бунтаркой, выступавшей за свободу и равенство, и производила впечатление сильной и смелой личности, но в вопросах этики и отношений соблюдала правила, чтобы никого не обидеть и не унизить. Она принадлежала к той породе людей, которые не могут пройти мимо несправедливости. И она считала, что отец поступил с Мартой несправедливо. Нет, отца она не осуждала, приняла то, что у него действительно были причины оставить первую супругу и уйти ко второй, любимой, тоже подарившей ему дочку, но понимала, что его поступок был неэтичным. Он жил на две семьи, потом и вовсе бросил первую жену с ребенком. Но Марту искренне любил и переживал из-за того, что она ненавидела его и презирала. Юля знала, отец чувствует вину, и почему-то Юля тоже ее чувствовала. А еще она испытывала стыд, будто это из-за нее пострадала Марта. Ведь кто знает, если бы она не родилась, возможно, отец не ушел бы от матери Марты. Впервые эту вину Юля почувствовала еще в далеком детстве, когда отец привел ее в гости к Марте. Обычно та с радостью встречала сестренку, и они вместе играли часами, но в тот раз Марта вдруг наотрез отказалась выходить к гостям и забилась под стол с длинной скатертью. Юля до сих пор помнила, как в испуге сидела на диване, надеясь, что сестра выйдет к ней, и водила пальцем по сине-зеленым цветочным узорам на скатерти. Но Марта так и не вышла. Тогда Юля сама залезла к ней под стол с куклой в руках и увидела заплаканное лицо Марты. Юля попыталась что-то спросить, но сестра метнула на нее взгляд полный злости и обиды и стала прогонять ее, а потом укусила за руку. В итоге из-под стола Марту вытащила ее мать и заставила сесть рядом с отцом и Юлей. Но когда отец хотел обнять ее, сестра разрыдалась в голос, убежала в другую комнату и спряталась в шкаф. Ее родители совершенно не понимали, что происходит, да и маленькая Юля тоже. Она побежала следом за Мартой, чтобы успокоить ее. Открыла шкаф и услышала фразу, которая запомнилась ей на всю жизнь.
«Отстань от меня! Ты украла у меня папу!»
Выпалила Марта, высунув из шкафа кудрявую голову, и обиженно посмотрела на Юлю опухшими разноцветными глазами. Юля, хлопая ресницами, смотрела на сестренку, не понимая смысла этих слов, хотя именно тогда в ее груди и начало расти что-то тугое и темное. Стыд. С тех пор Юле казалось, что она виновата перед Мартой, потому что отобрала у нее отца. Все попытки общения Марта пресекала. Ей не нужны были ее забота и поддержка. Она будто забыла, что у них в жилах течет общая кровь. В какой-то степени Юля даже завидовала двоюродной сестре Марты, ведь с Никой Марта общалась близко. Да и внешне они были похожи, настоящие сестренки. Об этом она никому и никогда не говорила. Ни отцу, ни матери, ни друзьям. Все привыкла держать в себе, и лишь музыка позволяла ей выплескивать эмоции. Хотя иногда вина и чувство долга душили Юлю. Позвонил Крис, и Юля, извинившись, встала и отошла в сторону. Впрочем, пожилой преподаватель истории этого будто и не заметил, продолжая воодушевленно рассказывать истории из своей юности. «Что хотел? Давай коротко, я занята», — бросила Юля, поглядывая на электронное табло в центре зала ожидания.
«Слушай, Юлька, группа Стаса через пару дней выступать в клубе будет», — выдал Крис заманчивым тоном.
Их общение со Стасом превратилось в крепкую дружбу. Они сошлись на почве музыки. К тому же Крис соизволил написать Стасу несколько песен. Время от времени он тащил подругу к Стасу, и они вдвоем начинали уговаривать ее сыграть в группе на синтезаторе. Юля каждый раз жутко бесилась. Ей искренне хотелось играть, но она не могла. И точка.